В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. На календаре 13 июня, и в ближайший час говорить будем о таком. Почему Минобороны Украины не сообщает о потерях правого сектора? Кто, по мнению мариупольчан, освобождал их родной город?
До звільнення Маріуполя має відношення тільки Азов.
И что думают жители прифронтового села о декоммунизации?
Красный пахарь по-украински – это червоный орать. Нормально, деревня. Конечно, не потребно.
Во второй части программы мы обсудим недавнее присвоение имени поэта и советского диссидента Василия Стуса Донецкому национальному университету и вспомним события, которые этому предшествовали.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях сегодняшнего дня мы поговорим после выпуска новостей. О них расскажет Егор Устинов. Привет, Егор.
Приветствую, Денис.
Егор, расскажи, пожалуйста, о ситуации на фронте. Что случилось за выходные сегодня? Случилось ли обострение, о котором говорили эксперты?
На сегодняшний день обострения не было, но погибли мирные жители. Об этом подробнее буквально через мгновение. Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявляет, что возвращение оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Россией Крыма под контроль Украины будет происходить политико-дипломатическим путем. Об этом она сказала в ходе экспертной дискуссии по оккупированным территориям в парламенте. Геращенко отметила, что не может быть снятия санкций против России до полного выполнения Минских соглашений и возвращения контроля на российско-украинской границе. На дискуссии также присутствовали правозащитники, депутаты, в том числе председатель Межлиса крымско-татарского народа Арифат Чубаров. Прокуратура Донецкой области Украины сообщает о гибели 84-летней женщины и ранении военного в результате обстрела боевиками окрестностей Торецка, что в Донецкой области. По сообщению поддерживаемой Россией сепаратисты, обстреляли город, находящийся под контролем украинской власти в ночь на 13 июня. По предварительным данным прокуратуры, обстрел города осуществлялся со стороны окраин города Горловки из тяжелого вооружения САУ калибра 152 мм, запрещенного Минскими договоренностями. Прокуратура квалифицирует обстрел как террористический акт, говорится в сообщении. Группировки ДНР, контролирующие часть Донецкой области Украины, в свою очередь обвинили украинских военных в обстрелах, в частности Горловки, и заявили о повреждении домов. О погибших или пострадавших не сообщается. В целом, поддерживаемые Россией сепаратисты за прошедшие сутки 40 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По сообщению, погибших среди украинских военнослужащих нет, трое получили ранения. А самая сложная обстановка за прошедшие сутки была на Донецком направлении, говорит Андрей Лысенко.
На Луганском направлении боевики один раз порушили режим тиші поблизу Новозванівки. На Донецком направлении незаконні збройні формування продовжують обстріли у найгарячіших точках – це районі Донецького аеропорту, Горлівської агломерації та Світлодарській дузі. На Маріупольському напрямку кількість обстрілів знизилася вдвічі. Неспокійно залишається поблизу Мар'їнки і Красногорівки.
В группировке ДНР в свою очередь заявляют, что украинские военные ночью обстреляли из тяжелых вооружений Горловку, окрестности Ясиновато и Докучаевска. В группировке ЛНР утверждают, что за минувшие сутки украинские военные 7 раз обстреляли их позиции, в частности у села Калиново и Веселогоровка. Переселенцы сегодня начали бессрочную акцию протеста перед входом в Министерство социальной политики Украины. Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке помощник народного депутата Украины Олеся Цибулько. Активисты заявили, что будут митинговать перед зданием, пока не выполнят их требования. Основные требования участников акции – отмена постановления Кабмина номер 637 об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам в части изменений, принятых на прошлой неделе, и разработка и внедрение прямой и ясной программы предоставления переселенцам временного жилья. Кроме того, активисты хотят, чтобы переселенцам вернули право голоса на любых выборах всех уровней в Украине. Также не обошлось и без требований отправить в отставку вице-премьера Павла Розенка. Школьница из Мариуполя Екатерина Малкина, ученица 9 класса, представила в Нидерландах инновационную работу по утилизации пластиковых отходов и заняла второе место в мировой олимпиаде по экологии, сообщает Громадский радио. Подробности проекта не разглашаются, однако известно, что в технологии задействованы личинки жуков. Всего в олимпиаде приняли участие более 200 детей из разных стран мира. Но именно проект украинской школьницы больше всего заинтересовал судей и публику. За это время школьница провела ряд опытов и изучила большое количество видов личинок и жуков. Следующий этап – воплотить ее проект в полномасштабное производство. По словам исследователей, инвестор уже нашелся.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это Донбасс Реалии. С вами Денис Тимошенко. Минобороны отрицает наличие добровольческих подразделений на передовой и не сообщает о потерях добробатов. По сообщению министерства и спикеров администрации президента по вопросам АТО, на передовой сегодня находятся только подразделения вооруженных сил Украины. И данные об их раненых и погибших и поступают в сводки. Между тем, в добровольческом батальоне «Правый сектор» сообщили о 4 погибших и 12 раненых в ночь с субботы на воскресенье на шахте «Бутовка» вблизи Донецка. Произошло это, по их словам, в результате обрушения конструкции на шахте, в которой и укрепился «Правый сектор». Так что же произошло на шахте «Бутовка»? Что рассказали о потерях в самом добровольческом батальоне? И на самом ли деле конструкции были обрушены? Об этом мы расспросим нашего корреспондента Левко Стека. Он сейчас находится в зоне конфликта и с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Левко.
Доброго дня.
Левко, вам известно о том, чьи укрепления находятся в шахте «Бутовка»? Вообще, есть ли там военные и из каких подразделений?
Ну, насправді, там в першу чергу тримають оборону бійці 108-ї бригади гірсько-піхотної, але поруч з Збройними силами України там є бійці добровольчих підрозділів, бійці, зокрема, добровольчого українського корпусу «Правий сектор», які, звісно ж, знаходяться там з відома і дозволу військових, оскільки вони там командують, вони тримають цю ділянку фронту, і без їхнього відома туди не те, що там підрозділи може потрапити, туди не може проїхати навіть одна людина на велосипеді. Тому розмова про те, що військові не знали про те, що ну, в Бутовці, поблизу Бутовки є добровольчі підрозділи, я не знаю точної кількості тих людей, які там воювали, але говорити про те, що вони не знали про їх там розташування, це, звісно, викликає таку панічну усмішку тільки.
Левко, ви можете підтвердити або опровергнути інформацію об обрушенні конструкції на шахті?
Так, я спілкувався з бійцями, які там отримують інформацію з достовірення з Бутівки. Сам я там не туди потрапити не зміг, туди зараз проїзд заборонений для медіа. Вони підтверджують, що частково конструкції шахти вони поруйнувались. Але ну не треба думати, що там якісь масштабні такі були падіння стін чи конструкції. Це якби від обстрілів, так, частина споруди таки постраждала. Я там не був, тому не можу говорити там точно про те, який характер цих руйнувань. Але ну, власне, люди загинули в першу чергу від обстрілів, а не від там завалів, скажімо, конструкції завалів шахти. І будівлі. А також, що хотілося би додати, за моєю інформацією, вже від сьогодні там біля шахти «Бутівка» не залишилось добровольчих підрозділів, їх вивели, і там зараз знаходяться лише Збройні сили України.
Спасибо за коментарі. Напоминаю слушателям, з нами на прямой телефонной связи из зоны конфликта на Донбассе был наш корреспондент Левко Стек. Генштаб же обещает провести расследование относительно пребывания и гибели бойцов «Правого сектора» на шахте «Бутовка». Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. А соответствует ли вообще пребывание добровольческих батальонов на передовой, и в частности на шахте «Бутовка» минским договоренностям? И если нет, то почему они там находятся? Об этом мы спросим у военного эксперта Олега Жданова. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Олег, как по вашему мнению, соответствует ли пребывание добровольческих батальонов, таких как «Правый сектор», на передовой, в частности, на шахте «Бутовка», минским договоренностям? Есть ли какие-то распоряжения Генштаба, Минобороны по этому поводу?
Ну,
по Минским договоренностям это вообще никак и нигде не оговорено. Какие подразделения прибывают на линии соприкосновения, это решает наш генеральный штаб. У нас же было принято решение весной 2015 года, если помните, о выводе. Тогда был массовый вывод добровольческих батальонов с первой линии, с линии соприкосновения. И те батальоны, которые имели какую-то политическую поддержку и могли сопротивляться выполнению этого приказа, они были вынуждены определиться. Это я имею в виду батальон «Азов», который вошел в состав Национальной гвардии и только благодаря этому остался на переднем крае. Батальон «Донбасс», который стал территориальным батальоном теробороны Министерства обороны Украины. Вот. То есть они определились. Единственное добровольческое подразделение, которое сумело тогда удержать свои позиции, это был правый сектор. Ну, это только благодаря сильному политическому лобби. И, в принципе, пока не было вот такой трагедии, которая произошла буквально на днях, то их пребывание особо никому не мешало, и они там находились, сзади них находятся позиции вооруженных сил Украины, и была достигнута договоренность, очевидно, что они будут координировать свои действия с вооруженными силами Украины. Вот таким образом они остались на своих позициях и сохраняли их до вчерашнего дня.
Скажите, какие последствия, по-вашему, могут быть в вот этом инциденте на шахте со стороны, допустим, минских переговоров? Как-то могут повлиять?
Ну, я бы про минские переговоры вообще бы не говорил. Почему? Потому что тут вины, с нашей стороны вины вообще никакой нету. Обстрел был нанесен с той стороны. Тут наше руководство страны, в частности президент, в первую очередь, должен ставить вопрос перед тем же ОБСЕ, откуда там тяжелое вооружение, почему они стреляли, почему оно не отведено. То есть тут вопрос, это может только ухудшить и вообще разорвать там контакт, не то что там диалог. Диалога уже нету больше полугода в Минске, там только высказывание мнений одностороннее, не совпадающее ни в чем. Поэтому последствия эти только ухудшают. Ну, это тут же не столько Минск, сколько надо смотреть, что это политическое воздействие. Мы понесли потери, страна сейчас как бы в таком пребывает в шоке. Надо что-то делать, надо разбираться. И сейчас, скорее всего, будет лоббироваться вопрос о том, что надо вносить изменения в Конституцию, давать особый статус, надо прекращать войну, надо мириться, надо... Вот, скорее всего, будет сейчас такая реакция со стороны нашего руководства.
Олег, и последний вопрос вам. Как вы считаете, есть ли информация о том, согласно тем же Минским договоренностям, шахта Бутовка вблизи Донецка, она относится к украинскому правительству или это так называемая серая зона? То есть почему там ведутся бои?
Смотрите, это линия соприкосновения. Шахта Бутовка находится на нашей территории. Дело в том, что линию соприкосновения расписывали на Минск-2, расписывали по существующей на тот момент, на 15 февраля 2015 года. С тех пор изменений самой линии не происходило и не происходит. И вот эти все разговоры, что кто-то пошел в атаку и кто-то что-то захватил, они... Есть единичные случаи, но дальше линии соприкосновения никто не идет, потому что это может иметь далеко идущие политические последствия на международном уровне.
Олег, еще такой вопрос у меня появился по поводу последствий для самого правого сектора. Вы видите, могут быть какие-то из этого инцидента, допустим, правый сектор войдет в состав вооруженных сил Украины, то есть наконец-то Минобороны возьмет его под свой контроль или нет?
Ну, я, смотрите, правый сектор на протяжении вот года, как они, в принципе, остались, вот начиная с инцидента, когда с Дмитрием Ярошем, о его уходе, приходе и так далее, это идет раскол правого сектора. Естественно, на сегодняшний день я знаю 4 части, на которые раскололи правый сектор. И я думаю, что в данном случае этот инцидент будет в первую очередь использован для того, чтобы добить вот эту добровольческую часть, которая не подконтрольна никому и ничему. Вот такие последствия могут быть для правого сектора. Вы правильно сказали. Их сейчас поставят перед фактом, что они должны определиться. Либо их расформировывают, либо они вступают в какое-то из силовых ведомств наших государственных. Либо будут последствия в плане того, что им могут там предъявить вплоть до того, что незаконность применения оружия.
Спасибо большое за комментарий. Напоминаю слушателям, с нами на прямой телефонной связи был военный эксперт Олег Жданов.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Лидеры группировок ЛНР и ДНР не согласились на личную встречу с Надеждой Савченко по вопросу обмена пленными и хотят перенести ее на Минскую площадку. Об этом в эфире программы «Субботнее интервью» на Радио Свобода заявила сама Савченко. По ее мнению, на стороне сепаратистов имеет смысл вести переговоры лишь с теми, кто воевал, а не с их политическими представителями.
Я выехала своєю поїздкою на першому робочому тижні з виборцями. Я поїхала в Східну Україну. Я проїздила на місцях, де можна було організувати зустріч. Ну, поки що сторона протилежна не дала на це згоду, тому що вони хочуть спілкуватися на політичній арені. Я не вважаю, що потрібно це виносити питання на політичну арену. Я хочу пояснити, що я не знаю, хто такий Пушилін, тому що так я бачила його по російському телебаченню. Я можу зробити висновок, що це російська маріонетка. Це з того, що я бачила. Я готова говорити з тими людьми, з якими я зустрічалася в бою. Якщо я зустрічалася з тобою з Ігорем Плотницьким, то я знаю, що з цією людиною можна говорити, тому що принаймні він знає, про що говорить, він там був. Я чула, що воював Захарченко, особисто я з ним не стикалася, але хлопці розповідали. Тобто я готова говорити про війну і про обмін полонених з людьми, які безпосередньо знають, що таке ціна життя людини. Такі як Пушилін, це, напевно, ті, хто хочуть бачити себе політиками, так званої ЛНР, ДЛНР. Я не хочу розмовляти з Пушилін, я не хочу розмовляти на мінській площадці. Я хочу розмовляти напряму, буквально в полі бою.
Напомню, ранее представитель так называемой ДНР в Минской группе Денис Пушилин заявил, что если Савченко получит все необходимые полномочия для переговоров об обмене пленными, лидеры группировки ДНР пойдут на такие переговоры. Вы слушаете «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. 2 года назад освободили Мариуполь. Накануне, в честь годовщины освобождения от сепаратистов, в городе провели военный парад, а министр внутренних дел Арсен Аваков торжественно наградил военных, правоохранителей и народных депутатов, которые участвовали в освобождении города. В их числе Сергей Тарута, Олег Ляшко, Игорь Масичук. Во время награждения Таруты из толпы начали кричать «Ганьба!». Другие люди в толпе начали выкрикивать им в ответ, что они благодарны Таруте. Так кто же внес наибольший вклад в освобождение города? На этот вопрос нам ответили сами мариупольчане.
До звільнення Маріуполя має відношення тільки Азов. Був ще там Дніпро-1, але Дніпро-1 стояв по периметру набагато далі. Також так звана створена Нацгвардія, вони теж були по периметру, в центрі стояли, тобто ну, далеко від бойових дій. Безпосередньо звільняв Азов. Ні міліції там не було, нікого не було, тільки Азов.
Азов, так, що хто ще мог освободити? Я так вважаю. Може хтось думає, що сепаратисти самі сюди ушли. Ну, я думаю, вряд ли бы они просто так ушли.
Освобождать от кого? От нас? От жителей? От кого освобождать?
Я рад, что здесь нет ДНР. И в этом заслуга, не знаю, людей, наверное.
Как чья? Понятно, чья. ВСУ чья еще. Других вариантов нет.
Безусловно, главную роль в освобождении Мариуполя сыграли добровольцы. Батальон Азов, батальон Днепр-1, бронесилы Украины, в частности, 72-я бригада. И, безусловно, проукраинское гражданское общество, которое тут, несмотря ни на что, сохранялось.
10 июня трудовой коллектив Донецкого национального университета, который сейчас базируется в Виннице, проголосовал за присвоение вузу имени его самого известного выпускника, украинского поэта и советского диссидента Василия Стуса. В этом году инициативе переименования исполняется почти 8 лет. Тогда, зимой, на рубеже 2008 и 2009 годов в Донецке, активисты проиграли эту борьбу руководству университета и местной власти. В ответ партия регионов тогда даже предложила переименовать Донну в честь Владимира Дегтярева, многолетнего первого секретаря Донецкого обкома Компартии Украины. О многолетней борьбе за переименование Донну, причинах, из-за которых ему не удалось присвоить имя Василия Стуса еще в Донецке, и о том, что значит для вуза это переименование сегодня, мы поговорим во второй части нашей программы. Сегодня у нас в гостях один из инициаторов присвоения Донну имени Василия Стуса зимой 2008 года, выпускник исторического факультета Донну Станислав Федорчук, а также выпускница филологического факультета Донну Станислава Орловская. Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Был Красный Пахарь, а стала Воздвиженка. Село в Бахмутском районе Донецкой области переименовано в рамках декоммунизации. Оно оказалось в числе 175 населенных пунктов, названия которых изменены в феврале постановлением Верховной Рады. После утраты украинскими войсками Дебальцево село оказалось за несколько километров от линии фронта, хотя от обстрелов сепаратистов оно страдало и в 2014, и в 2015 годах. Переименовали не только деревню, но и улицы в ней. Они носили имена космонавтов Гагарина и Титова. Некоторые жители села даже не знают нового названия. Жизнь же их с переименованием никак не изменилась. Те же огороды, полив и выпас коров. Что думают о декоммунизации жителей переименованного села? Давайте послушаем.
Ну, Красный Пахарь по-украински это Червоний Орать. Нормально деревня. Конечно, не потребно. Зачем оно? Деревня всю жизнь была Красный Пахарь, а тут улицы поменяли и название деревни. Ну, я не знаю, это глупо, конечно.
Ну, это тоже ж история своего рода. Вот все от истории отказаться. В Германии тоже ж было. Ну, что-то там, очко, есть и сейчас, и за Гитлера помнят, и есть там его, и портреты есть, и эти ж все на этом. Ну, это ж история. Ну, или вот переименовывают так. Если она была там, вот у нас была Гагарина титулованная. Ну, так чем Гагарин, ну, чем он навредил Украине или что он плохого сделал? А я даже не знаю, как он это. Что-то там говорили где-то на блокпосту проезжали.
Откуда. Вы, наверное, знаете, как зараз ваше село называется?
А? Не знаю. А я куда? Я никуда не ходил. Вот тут на это. А кто мне тут что-то говорит?
Пахарь.
Движенка.
Воздвиженка.
Мы конкретно не знаем.
Работы немає, магазина немає. Оце хоть чуть-чуть открився тут трошечки магазин. Ні медпункта нема, ні магазина немає, ні почти немає, нема нічого в нас, ні клуба немає, нема нічого, совершенно нема. Одна річка Луганка протікає, і та риба потравлена вся. Давайте подумаємо так, як це, ну що це зміниться, ну переіменували ви вулиці, і що воно зміниться? Що пенсію додають, чи хліба додають нам, чи ціни спустять з магазина? Ні, а цього нічого не зміниться. Помирає. Просто ось ця глибинка вся, вона вся умре.
Это Донбас Реалії, с вами Денис Тимошенко. Родина первого украинского словаря осталась на неподконтрольной Украине территории. В селе Подолчевском, который сейчас контролирует группировка ЛНР, находится школа, где преподавал составитель первого словаря украинского языка Борис Гринченко. По сути, литературный украинский родом из Алчевска, ведь составляя словарь, Гринченко брал в него и лексику своих учеников. Наши коллеги с телепроекта «Донбасс Реалии» побывали в школе, где Гринченко учил детей и собирал лексику для своего словаря.
Село Алексеевка под Алчевском. В конце 19 века именно здесь начал работу над первым словарем украинского языка писатель Борис Гринченко. На тот момент учитель в народной школе известных меценатов Алчевских. Некоторые украинские слова попали в словарь Гринченко от учеников, маленьких жителей Алексеевки. Сейчас село находится под контролем группировки ЛНР. Современные жители говорят по-русски, но памяти украинского просветителя дорожат.
Еще мой дедушка, он рассказывал и о нем, и о пане Алчевской, как они ходили, собирали учеников, в школу набирали. И, в общем-то, дед, будучи еще в царской России, он закончил здесь, школа-то старинная, закончил 4 класса. Поэтому, да, Гринченко его в поселке знают и много знают.
В бывшем здании народной школы теперь музей Бориса Гринченко. Повезло, музей не пострадал в ходе войны, его не разграбили боевики. Сейчас музей закрыт, но директор музея Надежда Павленко рада редким посетителям и проводит для нас экскурсию.
Ця зала розповідає про Гринченка. У 16 років був ув'язнений за революційну діяльність, побачення у в'язниці. Півтора місяці сидів у холодній темній камері, мужньо тримався на допитах, нікого із своїх друзів не видав.
Экспонаты музея, книги, письма, специально разработанный Борисом Гринченко для маленьких учеников из Алексеевки букварь собирали по всему миру. Есть уникальные фотографии местных жителей в украинских народных костюмах. Здесь хранится и одно из первых изданий знаменитого словаря в 4 томах. В словаре Гринченко более 68 тысяч слов. В нем сохранена лексика литературного украинского языка 19 века и народных украинских диалектов. Вот только сейчас все это богатство недоступно исследователям с подконтрольных Украине территорий, а память об украинском лексикографе на региональном уровне стирается.
Раньше вот эта стела, которая при въезде сюда в поселок, там был его портрет, написано музей. Сейчас это лик совсем стерся, и непонятно, кто там и что. Но я считаю, что это такое небрежное отношение к нашей истории и к нашей культуре.
Но все же, несмотря на конфликт на востоке Украины, уникальный музей Бориса Гринченко сохранился. А значит, уцелела для потомков и важная страница истории украинской Луганщины.
Это был репортаж Николая Самарцева и Андрея Дегтяренко о музее Бориса Гринченко, который остался по ту сторону линии разграничения на Луганщине. Каковы шансы на продление санкций Европейского Союза против России? Об этом и не только прямо сейчас в обзоре прессы.
Евросоюз продлит санкции против России. Получит ли Донбасс особый статус? И почему перенесли введение безвизового режима для Украины? Подробнее об этом слушайте в нашем медиаобзоре. Евросоюз намерен продлить еще на 6 месяцев санкции против России, введенные из-за аннексии Крыма и конфликта на Донбассе, пишет Financial Times. В то же время издание отмечает, что настроения в отношении Москвы в некоторых странах-членах ЕС смягчаются. Дипломаты опасаются начала масштабной политической битвы между такими странами, как Венгрия, Греция и Италия, которые выступают за пересмотр санкций, и странами с воинственным подходом, как Польша и Республики Балтии, которые настаивают на их продолжении. В Брюсселе же говорят, что дипломатический путь для решения, которое должно появится в ближайшие недели, прояснится после того, как страны, которые выступают за примирение, согласятся отсрочить свои требования до большого пересмотра санкций на саммите лидеров ЕС в декабре. Издание сообщает, что дискуссии относительно окончательного решения по санкциям продолжаются. Но что касается продления санкций, действия которых завершается 31 июля, сомнений уже нет. Внеочередное заседание Верховной Рады на прошлой неделе, на котором могли быть приняты изменения в Конституцию в части децентрализации и особого статуса Донбасса, не состоялось. Это произошло из-за наметившихся разногласий между блоком Петра Порошенко и Народным фронтом по поводу того, в каком виде следует принимать эти изменения, пишет издание «Апостроф». На Банковой считают, что децентрализация должна быть проголосована совместно с особым статусом районов подконтрольным группировкам ДНР и ЛНР, отмечает издание. Народный фронт же предлагает голосовать за децентрализацию и за особый статус отдельно. Тупик в процессе принятия конституционных изменений по вопросу урегулирования ситуации на Донбассе поставил Петра Порошенко между двух огней. С одной стороны, у него есть обязательства перед западными партнерами относительно принятия изменений в Конституцию, касающихся децентрализации и проведения выборов в Ордло. А с другой – отсутствие необходимых для этого 300 голосов в парламенте. О возможных вариантах развития событий в статье «Получит ли Донбасс особый статус». Газета КП в Украине выясняла, почему в Евросоюзе перенесли введение для украинцев безвизового режима. Президент Европарламента Мартин Шульц ранее в разговоре с президентом Петром Порошенко подтвердил, что Украина надлежащим образом выполнила все необходимые критерии для введения безвизового режима. Как пишет газета, главной же причиной заднего хода Евросоюза является проблема мигрантов, которые заполонили Европу. По мнению же политолога Владимира Фисенко, срок перенесли, потому что хотят к сентябрю подготовить механизм приостановки безвизового режима, если возникнет кризис. Ситуация с мигрантами в одной из стран.
Не могла не рости. У природи в покорі розірвала стару оболонку, як грати. І я хочу також, без жалю і докорів, як цибуля, отак проростати.
26-летняя луганчанка Елена Альшанская зачитывает стих из своего первого поэтического сборника. Все произведения в нем родились на запорожской земле. Перепрошивка – это 45 стихов, объединенных в 3 раздела.
Голка, нитка и шов. В разделе «Голка» идут вірші про наше сьогодення, про то, что мені болить, про то, что болить, власне, всей країні. В разделе «Нитка» вірші про то, что лікує, что стілю, про кохання и про сподівання. И в разделе «Шов» такі своєрідні філософські, медитативні, активні вірші, що є таким підсумком та висновком, який я зробила для себе.
В Запорожье Елена Альшанская приехала в сентябре 14-го. Здесь бывшая учительница украинского работает редактором в областной библиотеке для юношества. Ведет социальные сети учреждения, координирует работу бесплатных курсов украинского языка в Запорожье и руководит собственным литературным проектом «Литштольня». Это своеобразная творческая мастерская для молодежи, которая хочет заниматься литературой.
Ще не маю офіційної роботи і стояла на обліку в центрі зайнятості, але вже тоді була волонтером на курсах і організовувала у кав'ярнях літературні вечори, коли куди могли прийти всі охочі. І потім я познайомилася з бібліотекарями цієї бібліотеки. Вони запросили мене сюди з нашими літературними заходами.
Поетеса говорит, в нових условиях появилась возможность больше времени уделять поэзии. Приезд в Запорожье и все, что с ним связано, для Елены не только творческая, но и личностная перепрошивка.
Вирішила, що або я опущу руки і буду плакатися і думати про те, що все погано, або я буду намагатися з кожного свого дня максимум можливостей брати для того, щоб щось робити, щоб бути корисною, щоб бути щасливою. Що я зрозуміла ще, це те, що треба жити сьогоднішнім днем, і якщо є якась ідея і хочеться щось зробити, треба брати і робити це прямо тут і прямо зараз. Бо ніхто не може гарантувати, що потім будуть ще можливості для втілення твоїх ідей.
Не відкладають на завтра діла не на словах, а на ділі. Дівчинка вже успіла презентувати свій зборник не тільки в Запорожжі, а й в Києві, Дніпрі, Ніколаєві, Херсоні, Мелітополі і Харкові. А з 21 июня в Запорозькій обласній бібліотеці для юношества під руководством Єлени Альшанської заработает летний еженедельный клуб разговорного украинского языка «КУМ». Евгения Назарова, Запорожье, для Донбасс Реалии.
Это был сюжет моей коллеги Евгении Назаровой о 26-летней поэтессе Елене Альшанской. За год она прошла путь от переезда из родного Луганска до первого персонального сборника поэзии. Сейчас учитель украинского языка стала куратором ряда творческих проектов в Запорожье, куда перебралась осенью 2014 года.
Минутка про Евро-2016. Германия, Украина.
На Евро-2016 стартовала сборная Украины. Правда, с поражения. Подопечные Михаила Фоменко проиграли действующему чемпиону мира сборной Германии со счетом 2-0. В составе сине-желтых вышло сразу 6 игроков из Донбасса. Горняки: Андрей Пятов, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Шевчук, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко и Евгений Селезнев. Счет уже на 19-й минуте открыл Мустафи, отправив мяч головой в ближний угол ворот. А уже через 20 минут сине-желтые сравняли счет. Но арбитр зафиксировал офсайд. Именно благодаря вратарю Андрею Пятову игроку «Шахтера» сборная Германии не смогла в первом тайме забить еще несколько мячей. Донецкий футболист парировал любые попытки. А уже на первой дополнительной минуте второго тайма Швайнштайгер оформил второй гол в ворота Украины. Во встрече Франция-Румыния бывший игрок футбольного клуба «Шахтер» Разван Рац заслужил желтую карточку за опасную игру против соперника. В целом матч закончился победой Франции 2-1. Национальная команда капитана Горняков Дарио Срны сборная Хорватии выиграла у сборной Турции с минимальным счетом 1-0. Что касается следующего матча сборной Украины, он пройдет против Северной Ирландии 16 июня.
О футболе, болельщиках и украинской сборной каждую неделю в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии», и сейчас в программе «Новости» о них расскажет Егор Устинов.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил глубокую обеспокоенность сообщениями об обострении ситуации на востоке Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны стран-членов Альянса, которая состоится 14-15 июня. Генеральный секретарь Альянса также подчеркнул, что особая ответственность за мир на востоке Украины лежит на России, которая продолжает поддерживать группировки сепаратистов. Йенс Столтенберг еще раз отметил, что в НАТО рассматривают Минские договоренности как единственный путь к миру в Украине. Украинская сторона ожидает от ОБСЕ практических шагов по снижению уровня напряженности в зоне антитеррористической операции. Об этом заявил начальник Генштаба, главнокомандующий вооруженными силами генерал армии Украины Виктор Муженко во время встречи с председателем мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрулом Апаканом. Муженко проинформировал собеседника о том, что в июне ВСУ потеряли 5 военнослужащих погибшими и 75 ранеными, говорится в сообщении. Апакан поблагодарил за поддержку, которую Украина, ее правительство и оборонное ведомство предоставляют ОБСЕ. Кроме того, как сказано в сообщении, он высоко оценил усилия украинской стороны по урегулированию ситуации, в частности, предложения по разведению сторон и повышению эффективности деятельности совместного центра по контролю и координации в вопросах прекращения огня и стабилизации линий разграничения сторон. Правительство Германии увеличило объемы поддержки гуманитарной программы «Неотложная помощь гражданским лицам, пострадавшим в результате конфликта в Восточной Украине» через фонды ООН. Страна предоставит через фонды 6 миллионов евро для продолжения работы в Восточной Украине в текущем и следующем годах. Уже в прошлом году Германия смогла поддержать гуманитарные мероприятия ООН в Украине в размере 4,5 миллионов евро. Целью этого проекта является обеспечение людей, пострадавших в результате конфликта на Донбассе, основными пищевыми продуктами. С начала конфликта в рамках проектов ООН в Восточной Украине уже оказана помощь 650 тысячам человек. Школы Славянского района Донеччины получили материалы для утепления зданий. Всеукраинская благотворительная организация «Глобальная синергия» совместно с Норвежским союзом охраны природы и софинансированием Министерства иностранных дел Норвегии реализует в зоне антитеррористической операции проект по восстановлению поврежденных школ, передает Славгород. Как рассказал руководитель проекта Леонид Фирсов, приоритет в ремонте предоставления школам, которые находятся в сельской местности. Общая стоимость строительных материалов примерно 80 тысяч гривен.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы обсудим присвоение Донецкому национальному университету имени украинского поэта и советского диссидента Василия Стуса, самого известного выпускника этого вуза с 77-летней историей. У нас в гостях один из инициаторов переименования Донецкого национального университета в 2008 году, выпускник исторического факультета Донну Станислав Федорчук. Здравствуйте, Станислав.
Добрый вечер.
И Станислава Орловская, выпускница филологического факультета Донну. Здравствуйте, Станислав.
Здравствуйте.
Напоминаю нашим слушателям, что вы можете позвонить в любой момент и поучаствовать в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные. Перед тем, как мы начнем вспоминать об инициативе, предлагаю послушать сюжет моей коллеги Дарьи Карани о том, как студенты боролись за имя поета для університету.
І ми не знали, що далі буде, не думали про наслідки. Ми просто пішли до керівництва і написали таку ідею.
Альона Поваляєва, випускниця Донецького університету, вспоминає, як родилась ініціатива присвоїти Дону ім'я поета Василія Стуса. Студенты, члены общественной организации «Поштов», собрались обсудить поэзию, и когда разговор зашел о Стусе, у ребят возникла идея дать безымянному Дону имя поэта.
А далі вже така хвиля пішла після цього обговорень, і ми почали збирати підписи серед студентів. Ми хотіли показати, що це тут студентська ініціатива, що вона йде знизу.
Собрати удалось несколько тисяч підписів. Коли об этом узнал ректорат, на студентів почалось давлення. Ректор Владимир Шевченко виступив проти переименування. Студенческий профсоюз також став на сторону ректората. В університеті почали говорити о том, що є і другі відомі випускники. На місце приїхала депутат від партії регіонів Єлена Бондаренко і предложила назвати університет іменем Владимира Дегтярева, першого секретаря обкома Донецької області. Більшість СМІ зберігали мовчання, тому нет ні відео, ні аудіоматеріалів студентської боротьби за присвоєння Дону імені Стуса. Історія вийшла на всеукраїнський рівень, коли об ініціативі студентів і випускників написала газета «День». К студентам стала приходити міліція, а тогдашній ректор Шевченко заявив, що ініціатива проплачена Госдепом США. Випускниця історичного факультету Юлія Діденко вспоминає, як к ній за підпись «За» приходили з міліції і обвиняли в бандерівщині.
Ізначально взагалі нас визвали в дирекцію студгородка, і там уже нас ожидав некий чоловік в форме не одетый, но который представился представителем милиции и начал разговор о том, что мы якобы не то что подписывали это, а подделывали подписи. Там понеслись угрозы, понеслись такие фразы по типу «ты же из Луганской области, а ты вообще из Шахтерска, как вы можете быть бандеровками?».
Из преподавателей студентов активно поддерживала Елена Тараненко, ныне заведующая кафедрой журналистики филфака Дону Вінниці.
Олена Поваляєва, яка тоді була студенткою, разом із, на жаль, для всіх нас загиблим в Іловайському котлі, тепер вже його Матищуком, тоді він також був студентом і керівником молодіжної організації «Поштовх». Вони саме у мене в парі редагували цей лист звернення і з іншими студентами обговорювали це. Підтримали їх, мабуть, якось, бо тоді у Донецьку було підтримки їм дуже мало, і ситуація була дуже складна.
І от на третьому году війни, коли університет уже знаходиться в Вінниці, йому присваюють, наконец, ім'я Василія Стуса, розказує про ректор Дону Тетяна Нагорняк.
Після ініціативи, яка надійшла від наших випускників, ми зібрали робочу групу, експертну групу, порадились. 105 делегатів конференції трудового колективу були присутні, 75 проголосували за.
Несмотря на всі сложності, які прийшлось преодолеть, студенти не жаліють, що тоді підтримали ініціативу. Юлія Діденко ждала цього моменту 8 років.
Я очень была рада. И так совпало, что как раз
очень много людей из Донецкой области, журналистов, выпускников Донецкого национального университета как раз были на Донбасс-медиафоруме, и мы реально поздравляли, ходили друг друга.
Бывшая студентка Алена Поваляева говорит, рада, что ДНУ получил все-таки имя СТУСа, но за это пришлось заплатить слишком высокую цену. Один из инициаторов переименования университета, глава организации поштов Юрий Матущак, погиб в Лавайском котле.
Я, когда дозналась, я, например, дуже долго плакала, потому что я вважаю, что одним из авторов этой инициативы был Юрка, и, на жаль, он до цього не дожив, і мені дуже боляче, що такою ціною нам дістається це надання імені університету. Мені дуже шкода, що він цього не бачить і що він вже не живий, на жаль. Ну, я вірю, що він був присутній там під час голосування, що він бачив це і що він не дав хиби.
Многі, з ким пообщались в Донбас Реалії при підготовці сюжету, сказали, що раді, що це произошло, і очень жаліють, що один із головних ініціаторів Юрій Матущак не дожив до цього дня, а дав свою життя за захисту Донбасу. Дар'я Карані, Донбас Реалії.
Вот такой путь прошло инициатива переименования ДНУ в имени Василия Стуса. Напомню, у нас в гостях выпускники Донецкого национального университета, которые были свидетелем начала этой инициативы, Станислав Федорчук и Станислава Орловская. Скажите, все правильно в сюжете, все так было драматично и местами смешно, да, я имею в виду про Владимира Дегтярева?
Ну, не знаю, напевно, тут единственное, что варто поправить. Насправді підписів вдалося зібрати саме студентів Донецького національного університету близько 600, не декілька тисяч. От, тому що далі вже почалася кампанія проти, і вже банально продовжувати збір підписів в стінах університету у 2008 році не було змоги. Наскільки драматичною була ця боротьба? Дуже драматичною, тому що Донецький національний університет, який, зрештою, який будь-який вуз на Донеччині, який існував в умовах монополії партії регіонів, в умовах монополії дуже вузького кола осіб, він взагалі не очікував, що може бути будь-яка ініціатива, яка йде від студентів. Тобто це було абсолютним шоком для політичної так званої еліти Донбасу. І саме це обурило найбільше, в який спосіб студенти взагалі можуть висловлювати власну точку зору, не узгодивши її перед тим з ректором, з усіма деканами, з профспілкою, Союзом молоді регіонів, з обласною організацією партії регіонів. Як вони взагалі наважилися мати власну думку і її представляти?
Станіслав, но ведь ініціатива ізначально, як ми слышали в сюжеті, вспоминають люди, які були авторами ініціативи, це вже були випускники, в принципі, університету. Це була організація поштовх.
Поштовх на той момент це ще був організація, яка діяла в стінах університету. Вже після того, як ця акція відбулася щодо надання університету імені СТУСа, адміністрація, по суті, вижила поштовх з усіх факультетів, зняла всіх представників поштовх з усіх посад, які вони займали в профспілкових організаціях. Тобто, фактично, було зроблено все, щоб слово поштовх було синонімом лайків в стінах університету. Щодо того, хто був раніше. Насправді, ще в 90-х роках був цілий ряд викладачів біологічного факультету, відомих донецьких журналістів, які вже зверталися до ректора Шевченка з пропозицією надати ім'я Василя Стуса. На той момент їм не вдалося ще навіть зібрати підписів. Тут та ініціатива була взагалі розтоптана остаточно. Про неї навіть не лишилося багато згадок. Тому якщо
даже,
буде,
да, ніхто об этом даже не знає.
Ну, в мене є підозра, що, можливо, є декілька випусків якихось місцевих газет, в яких можна знайти про це якесь відлуння. Тобто, по суті, ми вже були другою ініціативою, а не першою, народженою саме в стінах університету. Щодо участі колишніх власне, випускників, ну, я вже на той момент вже випустився з університету, вже 5 років, як його закінчив, але що було приємно бачити, дуже багато колишніх випускників підключилися дуже швидко до ініціативи, зрозуміли, що, власне, так і треба. І коли вже стартувала підписна кампанія на сайті газети «День» і на сайті «Інша література», то ми побачили, що фактично кожен третій підпис – це підпис випускника Донецького національного університету. Ну і, звичайно, згодом вже пішли підписи з усього світу. Всюди, де читають українську
газету «День»,
газету «День», звичайно.
Слава, а от давайте вспомнимо, як це виглядало, щоб от слушателі в Києві могли понять, что это было, да, вот чем, как происходила агитация за, как происходило против, что происходило в те моменты в корпусах университета, да, то есть тогда же студентов разделили, я так полагаю, на два лагеря.
Да, я на тот момент была как раз студентом, а не выпускником. Я училась на четвертом курсе, и в тот момент, когда мы только в узком кругу обсуждали это, мне по тогдашней моей наивности казалось, что руководство, наоборот, должно сказать: «Вау, как круто, это же настоящая студенческая инициатива».
Отличная идея.
Не политическая, не искусственная, а вот прям настоящее. Вот. И мы начали собирать подписи, и, ну, я, естественно, собирала на своем курсе, и все было, в принципе, хорошо, и реакция была хорошая, или равнодушная, или позитивная среди там моих сокурсников. Вот. Но в какой-то момент я выходила из корпуса и не смогла выйти, сойти, да, с крыльца филфака, как раз там, где находился барельеф, который недавно демонтировали, вот, потому что был организован митинг, как раз он был искусственно организован из студентов ЭПФ, насколько я помню.
Экономико-правовой факультет.
Да, и все они были... Вот это вообще максимум, по-моему, абсурдно, абсурдная форма как бы протеста. Они были в галстучках жовто-блакитных, естественно. Вот. И кричали «За национальный университет». И я сначала вообще ничего не поняла. Мне показалось, что что-то...
Сюрреализм
какой-то. Да.
Но надо объяснить нашим слушателям, что начали шириться слухи в те времена, что если присвоят имя Василия Стуса, то уберут, лишат звания национального университета.
Да.
И студенты искренне верили в это. Или нет?
Самое интересное в этом во всем, как можно было поверить в это, я не понимаю. Но кроме этого слуха, была еще мотивация за зачеты. Вот, то есть это была не только борьба за слово «национальный» в названии университета, это была конкретная мотивация от преподавательского состава.
Объясните, что вы имеете в виду, то есть участвовать в этой акции и будет поставлен зачет ни за что, или...
Ну да, да.
Станислав, а вам не кажется, что с те времена поделился университет на вот такие два лагеря, филфак, истфак, то есть гуманитарии выступали за это, и вот, допустим, ЭПФ, да, или естественные науки, они как-то оставались в стороне больше от этого процесса, то есть борьба основная вся шла вот в таком гуманитарном, и это мнение, может быть, каким-то образом не совсем транспарентно, да, представляет весь Донецкий национальный университет?
Скажу наступним чином, на жаль. Якщо подивитися на результати тодішнього голосування, кількість тих, хто проголосував за надання університету імені Стуса, що тоді фактично дорівнювалося верхом інакодумства, таким бральним дисидентством з боку викладачів, які мали вчені ступені, то, якщо я не помиляюся, біологічний і хімічний факультет дали більше голосів, ніж філологічний і історичний. Тому говорити про те, що, мовляв, гуманітарії виявилися більш, я би сказав, твердо українськими, ну, навряд чи це варто було б говорити. З іншого боку, я скажу, що рівень переляку був такий, що адміністрація провадила розмови навіть з докторами наук і дозволяла собі їх принижувати, говорити, що, мовляв, в який спосіб ви себе поводите.
Які виступали за перейменування.
Так, так. Тобто говорили, що ми вас можемо і попросити з роботи. От, тому, власне, ви свою позицію тримаєте при собі. Тому я скажу, що за результатами всіх цих голосувань, всіх цих конференцій, ті студенти, які збирали підписи, які були при початках цієї акції, вони отримали проблеми під час здачі сесій, під час здачі державних іспитів. Деяким фактично зламали дипломи з відзнакою, до яких вони, впевнено, йшли 5 років. Це Леонід Самофалов, це, зрештою, Юра Матущак. От, і не тільки вони. Тому я би сказав, що Керівництво університету помстилося. Помстилося студентам за їхню ініціативу. І помстилося не тільки в такий спосіб. Ті міліціонери, про яких ми згадували, які ходили до студенток, які шукали людей по гуртожиткам, вони взагалі сформували запит до прокуратури, в якому вони звинувачували нас в тому, що, мовляв, всі підписи є підробленими. І я читав документ з прокуратури, виявляється, що навіть у прокуратурі експертиза говорила про те, що максимум два підписи з більше ніж 600 можна вважати такими, що написані однією рукою.
В общем, вся машина і власті, і ректората була направлена проти цієї ініціативи. Давайте зараз обратимся вже к современності. З нами на прямой телефонной связи Максим Багров, студент-магистр української філології, студент філологічного факультету ДОНУ в Віннице. Здравствуйте, Максим.
Добрый день.
Максим, как вы лично и в целом в университете относятся к инициативе переименования? Мне вот интересно еще, что не весь трудовой коллектив проголосовал за переименование. Вы не знаете, какие были мотивы людей, которые воздержались или проголосовали против?
Ну, на самом деле, за весь коллектив я ничего сказать не могу. У меня есть свое мнение, я очень много общаюсь со студентами, с преподавателями тоже. Мне, конечно, интересно было их мнение. Обосновывать, ну, по-разному на самом деле относятся. Кто-то говорит, что да, это хорошо, это тенденция. Кто-то говорит, что нет, этого делать не нужно, потому что, ну, тоже да, какие-то аргументы абсолютно разные. Кто-то говорит, что вот не сейчас, давайте вернемся в Донецк, и тогда будет это актуально, это будет системно, это будет очень хорошо, а сейчас не стоит. Лично мое мнение, я не против вкуса, как присвоения имени. Я немного не понимаю, для чего это делать именно сейчас. С моей точки зрения, это выглядит как заигрывание с местной властью. То есть, ну, мне кажется, что не стоит это делать в такие короткие термины. Тем более, что, ну, как-то вот, так как это прошла конференция, но она была не совсем демократическая. Хотелось бы больше честности услышать от сотрудников. Больше, ну, больше.
А что вы имеете в виду, не совсем демократическая, больше честности конкретно?
Ну, вы наверняка знаете, что голосование было открытым. Я изначально еще за сутки, наверное, до конференции трудового коллектива написал пост в Фейсбуке о том, что стоит провести закрытое, потому что, ну, сами понимаете, в коллективе, где есть подчиненный, руководитель, если их точки зрения не совпадают, то, возможно, какой-то дискомфорт у подчиненного.
Субординация, то есть, да, люди голосуют, да, потому что они подчиненные.
Да, они подчиненные, ну, это, в принципе, логично, да, но если коллектив решил, что стоит голосовать открыто, они ничего не боят, то, ну, это право, конечно, такое. Но мне кажется, что стоило все-таки это делать, и было бы более прозрачно.
Спасибо за ваше мнение. Напоминаю нашим слушателям, с нами на прямой телефонной связи из Винницы был студент Донецкого национального университета, магистр украинской филологии Максим Багров. А у нас в гостях Станислав Федорчук и Станислава Орловская, выпускники Донецкого национального университета. Что-то можете сказать по поводу мнения Максима?
Знаете, можна було би цитувати Стуса прямо зараз. Я вважаю, що приїхавши до Вінниці, я дуже на це сподівався, університет зрозуміє, що демократія – це процедура, і демократичний процес – це процедура. Якщо ти маєш позицію, дійсну позицію, то тобі нічого не має заважати її висловити. Ні твоє керівництво, ні те, що ти підлеглий, ні те, що ти чийсь начальник. І як на мене, от всі ми, учасники цієї ініціативи, ми з самого початку не просто так обрали собі постать Стуса як на ім'я університету. Ми розуміли, що Стус – це символ людини, яка говорить те, що вона думає, яка живе в той спосіб, в який вона вирішила для себе. І, ну, зараз чути такі слова, що, мовляв, для того, щоб всі ті люди, які коливаються зазвичай з думкою начальства, мусять голосувати закрито, мені, наприклад, таке чути неприємно. Це так само, якби дати можливість Верховній Раді весь час голосувати в таємному пакеті, щоб країна не знала, хто не затвердив.
Несе відповідальність за ті рідні рішення.
Так, те чи інше рішення. Як на мене, це, оце якраз і є ганебним. Як на мене, нова Україна, Україна, яка переживає війну, яка переживала революцію гідності. Гідність – це коли ти відповідаєш за себе і голосуєш відкрито.
Станіслав, согласна?
Ну, со Станиславом я, конечно, согласна. Я хотела сказать о том, что у каждого, конечно, свои короткие термины. Молодой человек учится на пятом курсе, видимо, у него это случилось как-то быстро, а у нас это вот путь длиной 8 лет, и мне сложно назвать этот термин коротким. Вот. А еще мне очень интересует феминология протеста. Вот мне очень интересно, что именно чувствуют люди, которые не желают имени Стусов название университета. Какие аргументы? Вот я сколько, да, в течение этих 8 лет мы общались, да, с этими людьми, я не услышала ни разу какого-то четкого, нормального, вменяемого аргумента.
К сожалению, наше время заканчивается. Мы будем следить дальше за развитием темы. Поздравляю всех сторонников переименования Дону, присвоения ему имени Василия Стуса. У нас в гостях были Станислав Федорчук и Станислава Орловская, выпускники Донецкого национального университета. Оставайтесь с нами.
Письмо из Донбасса. Анна Будинская, медработник, город Енакиево.
Ситуация с организованным протестом против вооруженной миссии ОБСЕ в Донецке настолько комичная, что о ней просто необходимо рассказать. Последняя неделя у нас в Енакиево просто подорвала город. Сначала под угрозой увольнения нас заставляли подписывать воззвание за выполнение Минских соглашений. Потом пришла разнарядка о выделении людей в Донецк на митинг. По слухам, в поддержку тех же соглашений. Потом резко изменилась формулировка, и мы уже должны были протестовать против выделения пистолетов ОБСЕ. Рассказывают, что разослано всем бюджетникам, по школам, больницам на подпись под страхом увольнения против ОБСЕ и ООН. Наконец, те, кто видел разнарядку от 3 июня, рассказали, что все же будем протестовать против вооруженной миссии ОБСЕ. Кто не смог отвертеться, должен был рано утром предстать пред ясные очи начальства из общественного движения «Донецкая республика» и, упаковавшись в автобусы, ехать протестовать. Выезжаем в Донецк, высаживаемся. Стоит масса автобусов, как и наш, полупустых. Команда идти пешком до улицы Артема, а от набережной за Донбасс-ареной это 1.5, если не 2 километра. Везде полно вооруженных патрулей. Не ОБСЕ, конечно. По говору узнаем российскую глубинку. Кто-то шутит, а ОБСЕ-то уже с автоматами. Делаем вид, что не слышим. Улицы перекрыты, транспорт по Артема не идет. Жарко. Многие пытаются спрятаться в тени, но старшие выгоняют на площадь. Везде плакаты с надписями «Нет вооруженной миссии ОБСЕ», «Не допустим вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе», «Других не видела». Писали по разнарядке, часто в русском тексте до 3 грамматических ошибок. Что творится на сцене, неинтересно. Запомнилось только, что заявили, что ДНР считает введение полицейской миссии срывом минских договоренностей. Народ начинает разбегаться, митинг прерывается концертом, пляшут девочки, какие-то патриотические лозунги, призывающие не допустить иностранной военной интервенции. Спустя неполный час митинг заканчивается. Площадь мгновенно очищается. Толпа рассасывается по улицам и проулкам. Все ринулись к автобусам. Набережная, забитая автобусами, быстро пустеет. Вечером включаю телевизор и чуть в обморок не падаю. Местное агентство новостей рассказывает, что более 60 тысяч жителей Донецка вышли на массовый митинг против создания вооруженной миссии ОБСЕ. Значит, полицейский майор дал правильный циферь.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Это Донбасс Реалии, и сейчас в программе новости о них расскажет Егор Устинов.
Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявляет, что возвращение оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Россией Крыма под контроль Украины будет происходить политико-дипломатическим путем. Об этом она сказала в ходе экспертной дискуссии в парламенте по оккупированным территориям. Геращенко отметила, что не может быть снятия санкций против России до полного выполнения Минских соглашений и возвращения контроля на российско-украинской границе. Переселенцы сегодня начали бессрочную акцию протеста перед входом в Министерство социальной политики Украины. Об этом написала на своей странице Facebook помощник народного депутата Украины Олеся Цибулько. Активисты заявили, что будут митинговать перед зданием, пока не выполнят их требования. Основными требованиями участников акции отмена постановления Кабмина номер 637 об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам в части изменений, принятых на прошлой неделе, и разработка и внедрение прямой и ясной программы предоставления переселенцам временного жилья. Кроме того, активисты хотят, чтобы переселенцы вернули право голоса на любых выборах всех уровней в Украине. Правительство Германии увеличило объемы поддержки гуманитарной программы «Неотложная помощь гражданским лицам, пострадавшим в результате конфликта в Восточной Украине» через фонды ООН. Страна предоставит через фонды 6 миллионов евро для продолжения работы в Восточной Украине в текущем и следующем годах. Уже в прошлом году Германия смогла поддержать гуманитарные мероприятия ООН в Украине в размере 4,5 миллионов евро. Целью этого проекта является обеспечение людей, пострадавших в результате конфликта на Донбассе, основными пищевыми продуктами. С начала конфликта в рамках проектов ООН в Восточной Украине уже оказана помощь 650 тысячам человек. Школьница из Мариуполя Екатерина Малкина, ученица 9 класса, представила в Нидерландах инновационную работу по утилизации пластиковых отходов и заняла второе место в мировой олимпиаде по экологии, сообщает Громадское радио. Подробности проекта не разглашаются, однако известно, что в технологии задействованы личинки жуков. Всего в олимпиаде приняли участие более 200 детей из разных стран мира.
Спасибо. Также напоминаю, что по будням с 7 до 8 часов вечера мы переводим наш студийный телефон режим автоответчика. Вы можете позвонить нам и оставить свои пожелания и замечания. Наш номер 0800 300 403. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Режиссер прямого эфира Владимир Удовченко. Ищите нас на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.